вечера. Билеты при входе.
Пришло время заключить, обновить или изменить план медицинского страхования. Страховые агенты готовы вам помочь. Посетите веб-сайт oregonhealthcare.gov. Здесь вы найдете агента, который персонально разъяснит вам все возможные варианты, чтобы вы смогли подобрать план медицинского страхования, идеально подходящий для вас и вашей семьи. Регистрируйтесь сейчас, орегонцы. Заходите на веб-сайт oregonhealthcare.gov.
А, икра черная, красная, да, заморская икра баклажанная.
Ну, икру баклажана мы сможем приобрести около магазина за углом.
А вот икру черную и красную лучше покупать в Alaska Wildfish.
Всем любителям рыбы предлагаем Wildfish с Аляски.
Вылов производится в эрии острова Котиак, в самом чистом месте в мире. Сэлмон, камбала, хикминтай, треска, мойва, селедка, кальмары, окунь. Продажа оптом и в розницу.
360-909-2709.
360-909-2709.
Наш адрес в интернете awfish.biz. awfish.biz.
Утром за чашкой кофе никто из нас не планирует вечером оказаться в госпитале или в полицейском участке. Мы не вносим в свой ежедневник планы попасть в аварию или оказаться обвиняемым в преступлении. Мы к этому не готовы. Мы растеряны или даже парализованы страхом. Именно поэтому важно помнить, что профессиональная помощь рядом. Адвокат Адам Гринман будет бороться за ваши права. Звоните за бесплатной консультацией 503-227-3800 и знайте, что защита вам гарантирована. Адвокат Адам Гринман входит в сотню лучших адвокатов Национальной ассоциации судебных адвокатов и входит в десятку лучших адвокатов Американского института уголовного права. Адам Гринман обеспечит вам наивысший уровень юридического представительства. Позвоните за бесплатной консультацией по телефону 503-227-3800 или зайдите на сайт adamgreenmanlaw.com. Адвокат Адам Гринман стоит на защите ваших интересов. Не на словах, а на деле.
Привет, мы к вам в гости.
Это вам.
Киевский торт?
Вау, настоящий.
Конечно, в магазине Good Neighbor всегда в наличии.
Там только сладости?
Там все, что угодно. Свежие фрукты и овощи от фермеров Орегона. Свежий ароматный хлеб, хачапури и пирожки. Мясные изделия, колбасы, копчености и сало. Молочная продукция и сыры, консервация. Маринованные грибочки, огурцы и помидоры. А также разнообразные напитки. Квас, ситро, минеральная вода. Натуральные соки и сладости из Украины и России.
И все для плова есть? Мой муж прекрасно готовит.
И продукты все, и даже казаны появились. Небольшие для одной семьи и огромные для большой компании.
Магазин Good Neighbor находится в Портленде в очень удобном месте. На 82-й между улицами Халгейт и Павел. Заезжайте в гости, мы вас ждем.
Катер Катерина даст совет. На любой вопрос найдет ответ. Авария в машине. Звоните Катерине.
971-717-43-36. 971-717-43-36.
Звоните Катерине.
Макс, как переезд? Работу в Юджине нашел?
Пока не нашел.
А я тебе нашел. Компания Renewal by Anderson.
Что за работа? Давай подробнее.
Компания Renewal by Anderson открывает представительство в Юджине и приглашает на работу сотрудников. Открыты вакансии: менеджер по установке и замерам, а также монтажники окон и дверей. Full-time позиции. Оплата от выработки. Предоставляем пакет бенефитов и программу 401k, а также автомобиль и инструменты. Гарантируем работу круглый год. На все вопросы ответит менеджер Андрей. Звоните 503-962-0806. 503-962-0806. И расскажите о вакансии знакомым в Юджине и Албани.
Кто там?
Это мы. Аллергены, вирусы, пыль и клещи.
Ну что вы ошиблись адресом. У нас система Rainbow.
Очистительная система Rainbow. Идеально чистый воздух в доме. Система устранит любую опасную мелкодисперсную пыль. Узнаете, как сделать воздух в вашем доме безопасным, а чистоту абсолютной. Новый пылесос Rainbow. Легкий в управлении и маневренный. Мощный и комфортный. А самое главное, с ним из вашего дома навсегда исчезнут пыль, клещи, шерсть животных, а также вредные аллергены и неприятные запахи.
Rainbow идеально очистит пол, даже деревянный паркет и мебель, не оставив после себя ни капли влаги.
503-888-91-53. 503-888-91-53.
Очистительная система Rainbow. Еще никогда уборка не была такой идеальной.
Внимание!
В магазине Gateway Produce в Ванкувере до 23 декабря разыгрывается 5 рождественских призов.
Первый приз – $1000. Второй приз – лэптоп, то есть персональный компьютер. Третий приз – призовая карта на $300. Четвертый приз – призовая карта на $250. Пятый приз – призовая карта на $200. Участниками могут стать все покупатели, которые купят товар в магазине Gateway Produce минимум на $100.
Приглашаем всех покупателей 23 декабря в 12 часов дня на музыкальный концерт и розыгрыш рождественских призов с участием Олега и Елены Маевских, который состоится в магазине Gateway Produce.
Для большей информации обращайтесь к продавцам и кассирам магазина Gateway Produce, который находится в Ванкувере по адресу 2507 Northeast Anderson Road.
Клініка Sunrise пропонує лікування гострих та хронічних захворювань, профілактичні огляди, зокрема для водіїв та нових іммігрантів, біопсії шкіри, лікування суглобів, в тому числі уколи, догляд за здоров'ям жінок, лікування дітей, акупунктуру. Дзвоніть нам за телефоном 503-387-71-11. Наша адреса 9300 Southeast 91st Avenue, Suite 201, Happy Valley, Oregon 97086.
Наш веб-сайт sunrisefm.org.
До зустрічі!
KOOR, Milwaukee, Portland, 10:10 a.m.
Внимание! Наше радио не несет ответственности за содержание рекламных роликов, авторских программ и мнений, звучащих в эфире.
Вы слушаете наше радио.
Настройся на уши, наше радио.
Доброе утро, дорогие радиослушатели! В эфире еженедельная программа «Трансатлантик» с Миксом Хоуком и Петром Новочеховым на волнах нашего радио из города Портленд, штат Орегон. Доброе утро, Микс!
Доброе утро, Петр, и добрый вечер всем, кто слушает нас не в Соединенных Штатах, а всем, кто слушает нас в Европе, в Израиле, в России и других уголках необъятного нашего шарика.
Да, над Британской империей солнце не заходит.
Хорошее время, ноябрь. Где-то холодает, где-то наоборот теплеет.
Я слышал невероятную новость, смотрел на твой пост в течение недели, и в одном из них там было что-то наподобие 30 градусов у вас в Оклахоме сейчас. Но я подумал, 30 градусов, наверное, по Фаренгейту, и как-то пропустил мимо, потому что у нас в штате Вашингтон, вот на северо-западе, примерно такая температура и держится, 30 по Фаренгейту, ну, где-то около нуля, там, плюс 5. Ну и я, в общем-то, как бы без особой реакции прошелся мимо, а потом, когда вчитался и понял, что речь идет о 30 градусах по Цельсию, я исполнился глубокого социалистического чувства. А именно
несправедливости,
зависть.
Да?
Да, меня очень все сразу обуяло, эта несправедливость этого мира. Как-то
на самом деле, Петр, тут как раз, видишь, вот социализм заключается в том, что каждому, с каждого по способностям, каждому по труду. Вот я потрудился поселиться в Оклахоме, вот я теперь по труду, по своему получаю теплую
очередь. А я думал, ты хотел сказать, что оклахомцы трудятся, не покладая рук, и в поту, и в жару, и согревают атмосферу своим теплом своих горячих тел. В отличие от равнодушных и холодных жителей Сиэтла.
связи с этим вспомнил одну такую хохму веселую, когда наша, ну, церковь петербургская, в которой я был, хотела купить здание кинотеатра одного вот еще в 90-е годы для церкви, для нужд церкви. И когда взяли, ну, получили проект здания, обнаружили, что в проекте кинотеатра отсутствует отопление как таковое. И в проекте написано официально, что кинотеатр согревается дыханием зрителей. И это вот такие у нас в Советском Союзе были кинотеатры.
Да, это отличная идея. Я думаю, что если кому-то нужно...
Город Петербург, где, в общем, всегда было очень холодно. Вот. А про 30 градусов, да, это я просто писал приятелю, который живет на том конце Атлантики, поэтому я так написал, пересчитал все это дело в Цельсия, потому что люди там не очень понимают наших фаренгейтов. А я уже как-то переключился, у меня уже наоборот голова работает. У меня жена до сих пор по Цельсию говорит... Говорит, ого, вот, типа завтра 30 градусов. Я говорю, что, мороз, что ли? Он говорит, да нет, типа жарко. Я говорю, слушай, ну
да,
так не
для
пугай.
Наших слушателей за океаном напомним, что 32 градуса по Фаренгейту равны 0 градусов по Цельсию. Поэтому все, что меньше 32, это в точке замерзания, и ниже ее, от все, что выше 32, это уже тепло.
Ну вот у нас по ночам 30, а днем 70-80. То есть у нас такие перепады достаточно резкие.
Это больше
похоже. Если рано утром надо выезжать, машину надо очищать от от инея, да. Зато выходишь в теплой одежде, и через пару часов уже невозможно, просто надо раздеваться, потому что жарко.
Ну да, это похоже на пустыню. Ну что ж. Приходится адаптироваться к любым условиям. Кстати, знаешь, вот я думаю, что один из вариантов борьбы с глобальным потеплением, если глобальное потепление это правда, хотя, может быть, это и правда где-то в полдень в Оклахоме, как-то не очень верится сейчас на северо-западе Соединенных Штатов, даже если это правда, то разумнее гораздо адаптироваться к изменениям климата. И я склонен доверять тем специалистам, которые рекомендуют деньги вкладывать в создание новых технологий, которые помогут людям жить комфортно или в условиях более высокой температуры, да, или более низкой температуры, в зависимости от того, как будет меняться климат. Собственно, мы всегда, люди, этим занимаемся, адаптируемся к переменам погоды, климата. И, кстати, те цивилизации, которые возникли в западная цивилизация, которая боролась очень часто с неблагоприятными погодными условиями климатическими, она развивается и развивалась больше. Но это, конечно, не единственный фактор, особенно когда речь идет о праздновании 500-летия реформации, что было совсем недавно. Я думаю, это более важный фактор. Но как бы то ни было, речь идет о том, что какая бы ни была погода, как там поется, у природы нет плохой погоды. Будем продолжать нашу программу, да? Приступим непосредственно к обсуждению наших тем, которые мы обычно берем, я напомню нашим радиослушателям, мы обычно берем или и с той стороны океана. Трансатлантик все-таки по обе стороны Атлантики. И как-то так у нас больше получается, что мы американские темы затрагиваем, но в иные моменты, вот был канун Октябрьской революции, да, и мы говорили о большевистском перевороте, о левых, а в некоторых случаях больше об американских событиях. И вы можете слушать нашу передачу в записанном виде в форме подкастов буквально несколько минут. Я заметил, мне очень нравится, как сейчас работают подкасты Микс. Я не знаю, начал ли ты пользоваться ими или нет. Но вот буквально через несколько минут, после того, как заканчивается час, да, на подкасте нашего радио, тут же появляется этот час уже в записанном виде. И ты можешь его прослушать. Это удобно для тех, кому время не подходит или еще что-то. Или как бы то ни было. Так вот, на волнах нашего радио из города Портленд мы вещаем. И сайт называется нашерадио.орг. Латинскими буквами. Заходите, и там есть интересные материалы. Я должен отдать должное нашему администратору сайта, что он становится все интереснее, знаешь, и все как-то приятнее заглядывать на него и пользоваться им. Так что нашерадио.орг. Ну хорошо. Знаешь, ты заговорил о здании церкви, в котором отопление предусматривалось дыханием прихожан. Я думаю, что это вообще для пятидесятнических церквей, наверное, для харизматических особенно. Ну а вот в России не очень приятные вещи. Там люди были бы рады иметь здание, хотя бы даже согреваемое дыханием своих прихожан, но, похоже, они его потеряют. Речь идет о молитвенном доме у евангельских христиан-баптистов, которые в Тульской области собираются уже в городе Туле довольно давно, 26 лет. И это церковь баптистов, которые не являются, официальными или...
Ну, не зарегистрированная церковь. Понимаешь? Для нерелигиозных людей надо просто пояснить, что в Советском Союзе когда-то был союз евангельских христиан и баптистов, зарегистрированных, но в 62-м году, да, или в какой-то, я сейчас точно не помню год, были приняты новые, значит, законы советские, по которым...
В 61-м, да, были законы очень жесткие.
Или в 61-м, да, религиозным объединениям запрещали, значит, церквям, в общем, запрещали брать детей в церкви. Еще был введен ряд ограничений, и одна часть согласилась признать этот закон и следовать ему. Другая часть
не согласилась с этим законом. Я помню сам...
Не согласилась, да.
А я сам участвовал на этих собраниях незарегистрированных баптистов. И это было довольно романтично, когда ты собираешься где-нибудь на природе или еще где-то, и вокруг стоят милиционеры в ожидании команды для ареста.
Признали, значит, да, они были неофициальными, то есть они были неразрешенными. Это именно их в основном отправляли в тюрьмы. Хотя сажали, конечно, всех активных, но в основном, конечно, гораздо проще найти повод посадить человека, который проводит несанкционированное религиозное собрание. Вот. Ну, потом был какой-то вот момент, когда все вернулось. Я помню, кстати, знаешь, интересно, я помню еще в Молдове, когда у меня была первая церковь, и там вот общались с разными людьми из разных церквей, с баптистами в том числе. Я помню, что вот со стороны отделенных баптистов был такой момент, они тогда отказывались регистрироваться, и мы тогда еще так, знаешь, ухмылялись, что типа вот у них типа такая как бы главная осталась, главное такое их преимущество, что ли, перед самими собой, вот такой повод для гордости, и вот они теперь уже все нормально, свободная страна, они все равно отказываются, дескать, вот встали в такую позу, приняли себе такую традицию на себя, а они говорили, подождите, сейчас... Типа, время пройдет, и все опять схлопнется. Опять всех будут сажать. Тогда казалось, понимаешь, что это все уже, конечно, никуда не вернется, что все это будет, что свободу уже невозможно повернуть вспять. Но вот, как мы видим сейчас, в общем, они оказались в конечном итоге правы. И действительно, сейчас уже вот эта вот история, да, что теперь уже неважно, опять же, какой-то там зарегистрирован. Нет, гонения идут все равно.
Да, я думаю, смотри, это явление довольно универсально. В Китае, например, тоже существует официально признанная церковь, которую государство опекает очень так жестко, как в свое время КГБ опекало вот зарегистрированных баптистов. А наряду с этим существуют церкви незарегистрированные или полулегальные, с таким статусом. Другим статусом, да, и они, кстати, именно растут больше всего в Китае. Не исключено, что, как знать, может быть, протестантов в России опять ожидают подобные времена или какое-то время в подобных условиях. Но я хотел просто, знаешь, сказать, что вообще-то там, знаешь, какая логика, почему они отказывались регистрировать церковь. Они исходили из того, что, они признают государство, конечно. Но в вопросах духовных, вот в вопросах совести, в вопросах отношения человека с Богом, они считали, что государство не имеет никакого права вмешиваться. И когда заходила речь конкретно, вот при регистрации что требуется? Нужно указывать данные людей, регистрирующих, потом, их там биографические, но все равно какие-то данные указывать. И этим самым как бы переводить людей из состояния подчинения Богу в состояние подчинения государству в вопросах именно веры. И был такой период, когда эти христиане-баптисты, они объединены Международным Советом Церквей. Раньше это был просто Совет Церквей, евангельских христиан-баптистов. Они регистрировали, но не церкви, а миссии христианские, знаешь, как общественные организации. И эти христианские миссии, они, соответственно, имели возможность и предоставлять помещение для проведения богослужений. И все это было довольно-таки мирно и тихо, и хорошо. Но опять же, в условиях, когда в государстве присутствует хотя бы в определенной мере религиозная свобода. А сейчас, видимо, и этот вариант уже не работает. Знаешь, это кто-то сказал, что точно прям как по пастору Немеллеру, да, или кому это приписывают фразу такую, вначале пришли там за профсоюзными идеями.
Да, это Мартин Немеллер сказал, да. Да, сначала пришли за коммунистами, я молчал, потому что я не коммунист, потом пришли за евреями, я молчал, потому что я не еврей. Ну и так далее.
И сейчас, получается, вначале пришли за свидетелями Иеговы, Хотя, знаешь, надо отдать должное. Все-таки христиане евангельские в России тоже подавали свой голос в защиту свидетелей Иеговы. Не остались совсем уж молчащими. Но, видимо, логика такая существует. Вообще, я думаю, что это очень похоже на процесс роста. И либо идет тенденция в одну сторону, либо в другую. Поскольку сейчас в России такая тенденция на сокращение свобод, в том числе там будет сокращение религиозных свобод. Это неизбежно. Потому что свобода совести, это, пожалуй, на мой взгляд, это первая свобода. Это свобода номер один. Потому что политические свободы, это опять же, это убеждения какие-то в области политики. Что это за убеждения? Это опять же работа совести, да? И в этом плане свобода совести, если она ущемляется, то, конечно, будут ущемляться и другие свободы личности.
Да, это так, поэтому, конечно, с этого начинают. Но видишь, дело в том, что мне кажется, что проблема здесь все-таки такая российская, как раз в том, что... в мышлении, понимаешь, люди не будут биться, сражаться за тех, кто им неприятен, не нравится, не интересен. Я не знаю, понимаешь, я когда-то писал в 14-м году, и я так понимаю, что так это не помогло, я писал о том, что, как раз когда... закончилась революция достоинства, закончилась в том плане, что активная фаза прошла, и уже как-то перешли к какому-то созидательным каким-то процессам. Я тогда писал, что ни в коем случае украинцам нельзя допускать нашу ошибку, которую мы допустили в 91-м году, когда не провели жесткую иллюстрацию и не вынудили всех этих персонажей из партактива и КГБ просто отойти от дел. И мы в результате получили достаточно быстро, что вся эта шобла вернулась на свои места. Я тогда написал, что, ребята, если в Украине не провести очень жесткую иллюстрацию, то в скорости все, к сожалению, может вернуться на круги своя, потому что это закон природы, потому что люди, которые... у них мышление определенное, у них методы определенные, они делают так, как понимают, их уже, старую собаку новым трюкам не обучить, и поэтому невозможно ожидать, что какой-нибудь человек, который 30 лет там сидел и брал взятки, что он хлоп об землю, как в сказке Ершова про конька-горбунка, хлоп об землю, обернулся, и стал уже другим человеком. Так не бывает. Так бывает через... покаяние, когда человек уверовал в Христа, но мы же понимаем, что там никаких массовых истинных реальных покаяний не было. Да, поэтому чего ждать? Люди они вернулись на какие-то позиции, может быть, не совсем на те же, и начали действовать абсолютно теми же самыми методами, начали делать все те же самые вещи. Коррупция возвращается. Люди, мои друзья из Украины пишут, что, пишутся, мы созваниваемся с кем-то, кто-то сюда приезжал, мы общались, и говорят, что, ну, в общем, сейчас, к сожалению, практически уже все вернулось в то же положение, хотя вроде как бы там другие люди, но другие люди из той же системы. И но в Украине хотя бы ситуация здоровее, потому что там хотя бы есть какая-то активная оппозиция, там хотя бы есть какие-то политические, значит, нестыковки. В России, по-моему, уже просто выкашено полностью вся поляна, и все зачищено, уже, по-моему, какие-то остались, вот, ну, выборочные там вот отдельные люди, там, которые вот что-то там как-то вот иногда как-то пытаются что-то говорить, высказывать, и, в том числе среди моих друзей. Но вот в массе, понимаешь, вот сегодня буквально я обнаружил, да, в интернете, правда, еще от 11 ноября пост. Вот, это, значит, пост Эмилии Слабуновой, которая сейчас является как бы главой, возглавляет партию «Яблоко». В партии «Яблоко», где Григорий Алексеевич Явлинский был бессменным руководителем партии на протяжении многих лет, и я был сам частью петербургского «Яблока».
А я когда-то даже призывал голосовать за «Яблоко», хотя я сам никогда не был российским гражданином, но...
Ну, я был членом партии «Яблоко», я был членом активным петербургского отделения партии, и, в общем-то, ну, петербургское отделение немножко отличалось, как все петербургское, в общем, от всего остального. В принципе, потом это, уже после того, как я переехал в Крым, уже это петербургское отделение было разогнано, сейчас большая часть людей уже не там, занимаются, в общем, полезными делами, но в других местах, вот, разогнано самим «Яблоком», то есть не властями, а самим Григорием Алексеевичем Явлинским. Но вот в какой-то момент, когда его уже просто в открытую стали смеяться, говорить, что он дольше Путина в власти, в партии находится, вот он тогда поставил, значит, Митрохина вместо себя, значит, преемника. Сейчас вот у него новый преемник, вот Эмилия Слабунова. То есть люди, в общем, надо сказать, все, что и тот, и другой, люди хорошие, наверное. Я с ними лично не знаком, ни с тем, ни с другой, но люди не яркие, и, в общем...
То есть они, они в тени.
Принцип такой, чтобы... это не какие-то харизматичные лидеры, которые могли бы, в принципе, перехватить как-то, значит, на себя инициативу и повести партию в каком-то своем направлении. И вот, значит, это я просто к тому, чтобы немножко понимать. Вот «Яблоко» себя позиционирует как сегодня такая чуть ли не единственная вообще альтернатива и настоящая оппозиция Владимиру Владимировичу Путину. И вот я натыкаюсь на пост Эмилии Слабуновой, которая съездила в Брюссель. И вот я просто несколько тут моментов зачитаю. Вот, вернулась из Брюсселя, завершилась двухдневная работа круглого стола по вопросам восточного партнерства, проходившего в Европарламенте в Брюсселе по инициативе фракции АЛДЕ, партия «Альянс либеральных демократов Европы». Его участниками были представители либеральных партий стран-участниц Восточного партнерства – Армения, Грузия, Азербайджан, Украина, Молдова. Депутат Европарламента, высшие чиновники Европейской комиссии, исполнительного органа ЕС. Россия не является участником Восточного партнерства, но была приглашена в лице партии «Яблоко» как члена вот этой самой Альянса либеральных демократов Европы. То есть... Значит, дальше говорится, все понимают, что обсуждать будущее Европы, интеграционные процессы без России невозможно и неправильно, о чем неоднократно заявляла наша партия. Да, и вот, значит, дальше мы читаем, что конкретно говорила там вот глава, главной оппозиционной Путину партии по версии самой партии. Обратила внимание, что санкции, ну, в плане, в своей речи, в своем выступлении, обратила внимание вот участников, что санкции не способствуют процессу демократизации внутри страны, даже наоборот, позволяют власти активно включать мобилизационные механизмы на основе образа врага, активно создаваемого госпропагандой. В большей мере демократизации внутренних процессов в России способствовало бы введение для граждан России безвизового въезда в страны ЕС. Предложение было поддержано участниками, в том числе лидером фракции АЛДЕ в Европарламенте Ги Верховстатом. Или Верховстатом, ну, неважно. При этом он подчеркнул, что санкции нужно применять более точечным образом, ответив, что это санкции против конкретных политиков, а не против народа. Итак, вот что мы, собственно, видим. Человек, официально возглавляющий сейчас достаточно старую и достаточно, в общем, уже такую...
Классический,
традиционную такую оппозиционную Путину партию, едет в Европу на встречу, значит, таких же вот родственных по взглядам партий, и рассказывает там чиновникам из ЕС и парламентариям из Европарламента о том, что с Россией нужно снять санкции и ввести безвизовый въезд. Потому что, дескать, эти санкции плохо работают и все такое. Ну вот, собственно, о чем мы говорим? Мы говорим о том, что в России какая-то оппозиция, мы говорим, что в России что? В России какая, простите, оппозиция? Навальный, который говорит, что Крым не бутерброд, и яблоко, которое пробивает отмену санкций. Вот вам, собственно, российская оппозиция. Да?
Послушай, Микс, но не ответ ли это тогда вот на проблему отсутствия иллюстрации, подлинной иллюстрации в Украине? Не подобная ли же ситуация существует в Украине, когда люстрировать, это значит, кого-то нужно нового находить. А новые, они как хорошо напоминающие старое и очень скоро превращаются в подобие тех, кого они заменили, ну, вот в Украине. Да? Ну вот смотри, совсем недавно в Украине эти проблемы сейчас с антикоррупционными органами, специально назначенными для того, чтобы вести дела против коррупции, или там специально назначенные, чтобы проверять налоговые декларации чиновников, которые как бы правильно по требованию, опять же, по требованию Европы, когда электронная декларация для всех государственных служащих, и с горем пополам она пошла, но никто ими не занимается. Я слышал, недавно в Украине проверили что-то меньше 100 деклараций, а речь идет о десятках тысяч чиновников. И понятно, что эти органы антикоррупционные были созданы даже уже некоторые на конкурсной основе. Как бы туда вроде как бы лучше попали. Ну и?
Ну ты понимаешь, Петр, я, во-первых, ну мне, честно говоря, вот я своим слабым умом очень вообще плохо могу понять, что значит антикоррупционные специальные какие-то... То есть я не очень понимаю, в чем прикол, вот честно говоря, дорогие друзья.
Ну, знаешь, когда большое государство, то вместо того, чтобы сокращать его и устранять вообще причины для коррупции, создаются дополнительные государственные структуры, которые, по идее, должны контролировать государственную коррупцию. Ну да, я согласен, это трудно понять. Ну а что делать, если народ не готов сокращать радикально государство и его, ну, там... сервисы, которые предположительно государство оказывает людям?
Ну, что делать? Я, в принципе, я могу себе примерно предположить, что в такой ситуации можно делать. Был такой Аугусто Пиночет, например. Я понимаю, что это очень непопулярно. Сейчас меня начнут кидать гнилыми помидорами. Но это вот человек, который установил
порядок.
А, кстати,
в Россию завозят помидоры из Турции, так что должны быть.
Человек, который навел, в общем-то, порядок, придушил красную заразу всю в Чили, а потом самоустранился от власти, да, и, собственно, как это сказать?
Но видишь, он создал благоприятные условия для бизнеса, для экономики, да, он при этом ограничил политическую свободу для социалистов, для коммунистов. Но открыл рынок, сделал Чили страной свободного рынка. И в этом плане, да, можно сказать, что он уменьшил все эти возможности для коррупции. Потому что там, где социалисты приходят к власти, там коррупция разрастается.
Всегда, и она естественным образом разрастается. Но здесь видишь, просто я о чем сейчас говорю. Не к тому, что давай, надо устраивать диктатуру и так далее. Я просто говорю о том, что... есть методы, то есть людей... Хотя, с другой стороны, видишь, вот на примере Чили мы видим, что как только Пиночет передал, значит, сказал людям, все, давайте выбирайте теперь. Люди начали выбирать, сразу выбрали левых, и все опять покатилось вниз.
Ну, знаешь, как говорил анекдот в Советском Союзе, эти Романовы, 300 лет правили, не смогли накопить на 70 лет. Вот что-то подобное и в Чили. Еще пока накопление того свободного экономического порядка, который создал Пиночет, они еще продолжают влиять, так что страна относительно благополучная, несмотря на левое правительство. Не успели еще.
Совсем, конечно, не успели, но в принципе уже достаточно все сложно, достаточно тяжело, потому что Ну, об этом просто уже, ну, уже пишут, о том, что экономически сейчас ситуация достаточно, ну, стала гораздо хуже. Потому что пошла халява, потому что пошли опять все эти раздачи слонов, вот эти все вот завлекушечки, вот эти вот, что вот вы нас выберете, а мы вам тут подарим много всяких разностей. То есть, ну, это вот, к сожалению, так как левые работают. Поэтому вот они так всегда и будут действовать. Поэтому, понимаешь, когда мы говорим, как вот можно действовать в такой ситуации, а как вот, что же делать... Я не очень знаю, но я понимаю, что вот в любом случае вот этих вот всех, кто был, их надо, конечно, было от власти убирать и ни в коем случае не допускать обратно. И из-за того, что это было не сделано, проблемы сейчас в России огромные. И в том числе, ведь, понимаешь, вот эти, вся ведь наша оппозиция, ну, российская, я имею в виду, ну, вот из кого она состоит? Тот же Григорий Алексеевич Явлинский был вполне себе системным советским человеком. Он ведь не был каким-то диссидентом и так далее. Ему там упоминают сейчас программу 500 дней, которая, кстати, так и не была воплощена в жизнь, потому что его программа 500 дней по реконструкции, реорганизации советской экономики, она была рассчитана именно на Советский Союз. И когда распался Советский Союз, Григорий Алексеевич, собственно, сам сказал, что, ну, извините, теперь мою программу можно выкидывать, потому что, ну, ее надо полностью пересматривать, потому что она рассчитана была на те производственные мощности, на те связи, которые в стране существовали. То есть он был вполне таким себе системным советом. Конечно, он в экономическом отношении он, безусловно, либерал. Но во всем остальном он обычный советский человек, поэтому он и ведет себя как советский человек с изрядной долей диктаторства в своем поведении и так далее. То есть в основном все остальные ведь только... Фактически, вот Немцов был действительно из таких, из молодых реформаторов, ученых по профессии, и, пожалуй, единственный человек, который представлял этому режиму какую-то угрозу, поэтому его теперь с нами нет. Все остальные, кто там бегает и шумит, ну, если бы они действительно представляли какую-то угрозу для Путина и его компании, их бы уже не было. И все, кто эту угрозу представлял, они все сейчас либо убиты, либо выдавлены из страны. Это по факту, да. Ну, то есть, простите за цинизм, но это так есть. К сожалению, это то, что мы сегодня наблюдаем. И в Украине, к сожалению, скорее всего, сложится точно такая же ситуация, потому что путь проходится сейчас точно такой же. То есть сначала не надо никакой иллюстрации, сейчас я уже слышу разговоры про то, что не надо раскачивать
лодку,
понимаешь. И я, мне, честно говоря, мороз по коже, когда вот я читаю, как совершенно нормальные, вменяемые люди пишут о том, что не надо раскачивать лодку. И я, ну, просто абсолютный вот этот вот абсолютно вот эта терминология кремлевская, путинская, вот этой всей вот этой вот кампании. Я, честно говоря, в большом изумлении, пишут совершенно нормальные, вменяемые, совершенно не кремлевские люди. И вот это вот больше всего и выбивает из колеи, это больше всего и вызывает это опасение, что все к тому и придет. Потому что, ты знаешь, за, ну, на моей памяти за Путина голосовали когда-то, вот тогда еще в 2000 году, за него голосовало очень много приличных людей. И когда я бегал от одного к другому, пытался их как-то трясти за плечи, говорить, что вы делаете, вы что, не врубаете, что сейчас начнется? Я говорю, да ладно, старик, ты что, ты не понимаешь? Ты просто зоологический анти-КГБшник, у тебя как бы там, ты вот просто, вот у тебя такой настрой, ты вот их там всех вот не воспринимаешь. Ну, нормально, что нормально? Я говорю, так он же там КГБ, там бандиты, то все. Да ладно, кто сейчас с бандитами не связан? Да ладно, все будет нормально. Никто же ничего нормально, обратно никуда ничего не повернется. Сейчас большинство этих людей, естественно, уже никакого Путина не поддерживают и совершенно поняли, что они ошибались, но уже теперь деваться некуда. Уже Россия пришла туда, куда пришла. И это все очень, очень грустно. И все, опять же, и люди идут по тем же самым граблям. Я давно уже когда-то вывел эту формулу, что есть такой русский национальный спорт – ходьба по граблям. То есть мы постоянно... я имею в виду, естественно, когда говорю русский, я имею в виду советский. Я имею в виду все постсоветское пространство. Уж простите, дорогие украинцы, белорусы, литвины и прочие. Но, тем не менее, так и есть. Все, кто пожил под этой советской оккупацией, все в конечном итоге вот таким вот образом себя и ведут. Мы идем, наступаем на те же самые грабли, отряхиваемся, говорим, что это было, и идем опять. Понимаешь, ну, печально. Печально, но я, к сожалению, я в этом плане уже вот в отношении России и, к сожалению, некоторых других стран бывшего Советского Союза, у меня, в общем, уже такой тяжелый пессимизм наступает от того, что я вот наблюдаю за тем, что там происходит.
Ну что ж, будем надеяться, что, может быть, пример Соединенных Штатов как-то сыграет положительную роль для людей, которые там живут. Хотя, вот я честно говоря, действительно, мне представляется, здесь уже играют значение не common sense, не здравый смысл, а чувство, либо привычка, либо что-то по накатанной колее. Но те же самые вот вопросы коррупции, да? Ведь совершенно очевидно, коррупция существует только там, где у государства есть большие полномочия. Но какой смысл человеку, например, договариваться с членом парламента о том, чтобы он голосовал по какому-то специальному закону, если бы государство не регулировало деятельность бизнеса в той или иной сфере, да? Понятно, не надо было бы идти. А так идет постоянно торговля и продажа интересов в государстве. Если бы государство не решало вопросы образования, да, ну почему нужно было бы там устраивать эти все необходимые, ну, коррупционные схемы для людей в этой системе или в медицине. Хорошо. Ну, знаешь, ведь приятно, что на этой неделе американские конгрессмены все-таки проголосовали за налоговую реформу. И это довольно-таки большой шаг вперед. 227 депутатов Конгресса высказались за. И опять, правда, знаешь, что меня несколько расстраивает, что опять голосование прошло по такой линии вот между демократами и республиканцами. Ну, вот, только 13 республиканцев не поддержали этот закон, а все остальные поддержали. И подавляющее большинство демократов, ну, практически все выступили против этого закона. То есть настолько сильное разделение, я даже не знаю, вот есть у тебя какие-то чувства, вот разделение в Америке настолько сильное, поляризация вот политических сил, что она, кажется, делает невозможной какой-либо... Ну, предположим, нужно принять какую-то поправку к Конституции, да? Конституция может меняться только 2/3. Или некоторые законы, некоторые назначения требуют 60%, 2/3, точнее, 2/3 голосов, да, в Конгрессе или в Сенате. Такое впечатление, что сейчас невозможно получить эти 2/3.
Ну, ты понимаешь, разделение, конечно, есть, и, естественно, оно есть, и оно достаточно, ну, общество поляризовано сейчас.
Но смотри, раньше, лет там 20-30 назад, регулярно было такое, что часть демократов голосует вместе с республиканцами, часть республиканцев вместе с демократами. Ну, впрочем, и сейчас часть республиканцев регулярно голосует вместе с демократами. Но вот со стороны демократов там строжайшая партийная дисциплина.
Ну, подтянули дисциплинку с тех пор. В правильном направлении идете, товарищи. Партийная дисциплина у коммунистов должна быть жесткая. Шаг вправо, шаг влево приравнивается к побегу.
Но скажи, это отражает настроение народа? Можно ли сказать, вот как ты чувствуешь в Америке, что подобным же образом половина избирателей жестко за одну линию, половина избирателей жестко за там позицию демократов? Или все-таки речь идет о каких-то партийных вещах? Вот мое подозрение, что демократы не отражают интересы даже, собственно, своего же электората в этом случае, а ведут свою просто партийную борьбу за власть.
Дело в том, Петр, что я, в принципе, вот лично я, вообще считаю, что двухпартийная система – это тупиковый путь вообще. Потому что две партии – это всегда две позиции. Потому что, ну, партии, ну, понимаешь как, ну, все-таки в моем представлении партия – это не какой-то глобальный монстр, да, вот всех, кто за все хорошее против всего плохого. Все-таки политическая партия — это должна быть какая-то группа людей с определенной программой, да, то есть с определенными взглядами. Это не может быть, а не может, ну, то есть нету двух точек зрения. Их, блин, десятки. Ну как вот, как можно взять и разделить вот четко? Вот мы типа за это, а мы вот против этого. И вот с одной стороны те, кто за, а с другой стороны те, кто против. А куча народу, которые посередине, которые считают, что вот это лучше так, а это лучше вот по-другому. А здесь может быть вообще посерединке центрально как-то вот все так провести. А здесь может быть наоборот еще перегнуть в другую сторону. И вот интересы всех этих людей, они на сегодняшний день никем не представлены. Вернее, как сказать, ну эти партии существуют формально. Но по сути ведь и их нету, потому что они не могут быть представлены в парламенте. Они вынуждены примыкать, как бы, да, и выходить.
Ты имеешь в виду те мелкие партии, там, которые набирают 1-2% голосов, 3% в лучшем случае.
Ну, которые, в принципе, вообще ничего, считай, не набирают, и нигде, в общем, толком они не участвуют. И у большинства американцев даже они не представляют себе, кроме таких вот совсем политических животных, что есть какие-то еще партии. Ты поговори, вот просто выйди на улицу и спроси там 100 человек, какие партии политические есть в Америке. И тебе, я думаю, что человек 90 скажет, что есть республиканцы и демократы, и все. А о том, что существуют еще вот эти все партии элиметров, которые, в принципе, ну, они погоды не делают. Именно потому, что, в общем-то, люди прекрасно понимают, что нет никакого смысла. Вот, ну, это так же, как сейчас там в России пытаться голосовать за оппозицию. Вот, ну, понятно, в России, во-первых, выборов нету, да, но даже вот если, условно говоря, там ты проголосуешь, у тебя там в парламент придет каких-нибудь, ну, вот как было, да, там, да, до недавнего времени в России в Государственной Думе сидело
человека, да.
Три оппозиционно настроенных вот было человека. Три. То есть эти три человека, они могли только устраивать какие-то демарши, типа публично не голосовать за закон Димы Яковлева, выходить из зала, когда там что-то совсем уж откровенно похабное происходит. Но в целом, да, то есть, что, ну, где, что, как они могли на что-то повлиять? Поэтому любой человек, который шел голосовать с желанием именно проголосовать и веря, что его голос будет учтен, что, на мой взгляд, достаточно наивно, но тем не менее вера человеческая в лучшее всегда достойна какого-то уважения, наверное, такой человек, естественно, голосовал за какую-то партию, которая точно пройдет и которая будет иметь хоть какой-то вес. Типа, кто у нас там в России есть? Коммунисты, да, ЛДПР, Справедливая Россия, да, и вот партия Путина. Соответственно, люди голосовали за одну из этих четырех партий, потому что они понимали, что все остальные все равно туда не пройдут, и толку с этого никакого нет. Здесь примерно то же самое. Какой мне смысл голосовать за партию, там, условно говоря, там, праволиберальную партию Америки? Ну, какую-нибудь там.
Ну, есть либертарианская довольно популярная партия, которая...
То, что я выдумал из головы, либертарианство это совсем другое. Вот, но я говорю к примеру, да, то есть вот какой мне смысл голосовать за такую партию, если эта партия никуда не пройдет и ничего в результате представлять не будет. То есть мой голос просто где-то потеряется. Значит, я понимаю, что из двух зол, которые у меня есть передо мной, ну, не зол, а, скажем, двух кучек, вот моим взглядом наиболее соответствует все-таки республиканская партия. Значит, наверное, стоит мне проголосовать за республиканскую партию. И вот сама по себе эта система, она, в принципе, порочна, потому что она не позволяет... вообще, ведь, смотри, когда многопартийная система, что происходит? Когда, условно говоря, в Конгрессе представлено, например, 15 партий. Они блокируются между собой. Они, да, там по какому-то вопросу, они, значит, один у них блок там создается. По другому вопросу у них другой блок создается. Они вот, ну, как-то вот, то есть происходит какое-то движение, жизнь какая-то, да. То есть за такой-то закон проголосуют вот эти вот партии, а те будут против, потому что они на менее радикальных позициях. А за другой наоборот. И вот то, что ты говоришь, да, что демократы голосовали какая-то часть вместе с республиканцами, а республиканцы часть голосуют вместе с демократами, это как раз вот и есть то самое проявление вот этой назревшей просто необходимости существования нескольких партий. Как минимум.
Ты знаешь, я думаю, просто... этой проблемы не было бы, не будь в демократической партии такой строгой партийной дисциплины. Если бы у демократов было бы так же, как у республиканцев, то есть они могли свободно становиться в оппозицию собственной партии, занимать особое положение без боязни какого-то, знаешь, наказания партийного, не знаю, или других способов отместки, то было бы, я думаю, нормально. Этот механизм бы продолжал работать даже в условиях господства двух партий.
Но дело в том, что, понимаешь, это как бы называется, это, конечно, лучше было бы, если бы было так. Если выбирать из двух зол, то это было бы меньшее зло. Но, в принципе, двухпартийная система – это, в принципе, зло. Это, в принципе, это не отражает сути. Это не отражает. Многие люди, знаешь, я говорил с некоторыми людьми, они вообще не голосуют. Потому что они говорят, что ни одна, ни вторая партия не выражают их взглядов. Поэтому они не хотят голосовать ни за тех, ни других принципиально. Они хотят, чтобы у них была нормальная партия, которую они готовы были бы поддержать.
Знаешь, я не думаю, что это самое мудрое решение. И знаешь почему? Даже когда, если бы, предположить, существовало 15 партий, все равно не нашлось бы, вот, берем конкретного человека, да, вот, берем меня, конкретного избирателя. И из этих, предположим, 15 партий, 15 кандидатов там даже предположить в моем округе. Но все равно и с этими 15 у меня были бы расхождения с каждым из них по тому или иному вопросу. И я бы так же само, как сейчас, смотрел по принципу, так, кто из них лучше всего выражает мои взгляды, мои интересы.
Ну, Петр, во-первых, почему ты думаешь, что у тебя непременно должны были бы быть расхождения с каждым буквально? Почему?
Ну, но я имею в виду, что в позиции каждого человека все равно есть что-то, с чем ты не согласен. То есть это же нормальное явление жизни.
Подожди, если ты пытаешься сейчас говорить о том, чтобы изучить его жизнь по 15
тысячам пунктов... Нет, я не имею в виду жизнь, я имею в виду программу.
Да ну, послушай, ну, во-первых, программы политических партий, они, как правило, они не пишутся в 5 томах. Это, как правило, в общем, достаточно сжатые. Че, потому что у людей нет времени читать длинные программы. Поэтому все нормальные, грамотные политтехнологи готовят такие программы, которые, по крайней мере, для публики, они выражаются в таких коротких, достаточно четких позициях, по которым мы можем, в общем-то, с ними соглашаться. И, честно говоря, мне странно, если вот если будет 15 человек со всеми оттенками, и ты говоришь, ну вот ни с одним я не соглашусь, ты уже заранее рубишь всех. Получается, что они обязательно будут какие-нибудь...
Моя мысль такая, я не соглашусь по всем параметрам 100%, даже не с одним из них. Но что я делаю? Я тогда отдаю свой голос за того, который лучше представляет мои взгляды и интересы. Но то же самое я делаю и сейчас, глядя на представителя республиканцев или демократов. Ну, правда, сейчас я за демократов принципиально не голосую, именно из-за того, что у них жесткая партийная дисциплина. То есть, даже если это порядочный человек, хороший христианин, предположим, такое бывает иногда. Но,
да ладно.
Ну, знаешь, ну, член церкви, там все вроде как-то... Ну, предположим, да, предположим. Но его задушит своя собственная партийная машина. И вот поэтому я не отдаю за него голос. Но имеется в виду принцип какой? Если ты хочешь, чтобы кто-то представлял полностью 100% твои интересы, тебе нужно идти выдвигаться. Вот тогда у тебя будет человек,
Я с этим не согласен. Я все-таки в политике провел достаточно много времени. Понимаешь, дело в том, что мы ведь, я еще раз говорю, да, мы ведь не ищем совпадения с политиками вообще по всем, там, по взглядам на сорта кофе и на то, можно ли ходить в шорт.
Наиболее главное, правильно, вот
мы говорим, правильно. Мы говорим о главных вопросах. Я, например, ну, я встречал достаточно часто кандидатов каких-то, да, вот конгрессменов, сенаторов, с которыми моя позиция совпадает. Вот мои взгляды совпадают с их взглядами. Полностью. То есть я, ну, для меня это не что-то такое удивительное. Ух ты, совпало. То есть, ну, это вполне нормально. Понятно, что, возможно, если мы начнем копаться в каких-то деталях, разбирать богословские вопросы, или там копаться в истории там до Древнего Рима, наверное, у нас найдутся какие-то расхождения. Но в основных вопросах мы совпадаем. И я уверен, что если бы у тебя был выбор больше, то и у тебя было бы больше возможностей найти просто таких людей, с которыми бы ты совпадал. Просто у тебя возможности не было, да? Потому что тебе предлагают выбирать из двух.
Ну, знаешь, в реальной жизни, как я полагаю, было бы вот примерно такое, как сейчас у нас на праймерис, когда мы выбираем наилучшего кандидата в президенты. Что мы делаем? Там, кстати, тоже может быть 15, сколько было на последних праймере, что-то около этого, да? И ты мог бы сказать, так, ну вот у Карсона мне нравится эта позиция, а вот в этом он слишком слаб. У Круза мне больше импонирует эта позиция. Там кое-что нравится у Трампа, да? И тогда ты оказываешься перед выбором, что среди всех этих 15 или 12, ты все равно останавливаешься на том, кто, ну, отражает в основном, как ты говоришь, твои основные взгляды, но плюс еще и ты добавляешь туда такую вещь, как проходимость. Сможет ли человек выиграть выборы?
Совершенно верно. Так в том-то и дело, что в данном случае, когда идут праймерис, это как раз вот тот самый пример того, как, что такое многопартийная система. Когда идут праймерис, когда мы видим людей разных взглядов, даже хотя они выходят от одной партии, но это люди разных взглядов. Что, опять же, смешно, почему люди разных взглядов собраны в одной партии. Это не серьезно, так быть не должно. Они должны быть в разных партиях. И вот, когда мы... Вот это вот как раз тот самый пример. Ты как раз вот именно это сейчас и сказал. Мы находим в результате того, кто наиболее соответствует нашим взглядам. Потому что мы выбираем из 15, из 19, а не из двух. Вот в чем дело. И когда ты выбираешь из 15 или 19, тебе легче найти того, кто действительно будет больше соответствовать твоим взглядам. И будет больше... И, по крайней мере, тут вот что еще важно. Понимаешь, мы же сейчас смотрим, например, на какого-нибудь там... республиканца, и мы от него ожидаем, он же республиканец, мы от него ждем, соответственно, что он будет верить в это, поддерживать это, а он-то на самом деле никакой не республиканец, ну, то есть он как бы республиканец, да, но у него свое понимание того, что такое быть республиканцем. А у тебя свое понимание, что такое будет.
Да.
А у кого-то еще третье понимание. А если бы эти все, вот было бы у нас вместо этих трех позиции было бы просто три партии, то мы бы просто, нам было бы гораздо проще понимать, что от кого ждать. Тут он просто республиканец, который может взять как Маккейн и просаботировать вообще основную штуку, которую республиканцы предлагали на выборах. Если бы он был каким-нибудь членом там, условно говоря, правоцентристской какой-нибудь партии, ну, от него было бы понятно, что он будет стелиться под левых, потому что он типа центрист, и от него ждать ничего не надо. А так от него ждали и в результате не дождались. Ну, с другой стороны, он, возможно, и не выиграл бы выборы, и не сидел бы в Сенате. Что тоже, в общем, было, несомненно, хорошо, потому что лучше...
Ну, что интересно, смотри, Мик, сколько времени идет эта дискуссия о других партиях, а не получается. Не появляется
потому,
ни одна.
Потому что системе государства это не нужно. Государству удобнее так. Так удобнее манипулировать людьми.
Да, ну не знаю. Мне представляется, что манипулировать удается и при многопартийных системах, как это, например, в европейских странах, когда они составляют между собой блоки,
организуют.
Может быть, да, может быть. Наш первый час подходит к концу. Мы идем на небольшой перерыв. Пожалуйста, вы, дорогие наши радиослушатели, не покидайте нас, потому что, я думаю, второй час будет интереснее. Даже мы перейдем к тому, что происходит здесь, в Соединенных Штатах. И так через несколько минут вернемся в эфир.
KOOR, Milwaukee, Portland, 10:10 AM.
Всегда есть то, что нас объединяет. Наше радио. Первая станция на русском и украинском языке.
Настройся на лучшее. Наше радио.
10:10 AM. Да, нам нужны надежные работящие сотрудники. И набираем мы их прямо сейчас. Американская компания Renewal by Andersen приглашает на собеседование сотрудников по установке окон и дверей. Также у нас открыты вакансии для плотников. Более того, в связи с расширением штата мы ищем администратора и сотрудников в отдел продаж. Мы предлагаем постоянную работу и отличные бенефиты. Плюс медицинская и стоматологическая страховка и 401k. Мы также оплачиваем отпуск и праздничные дни. Возможно, это ваш шанс на отличную работу. За подробной информацией звоните Андрею по номеру 503-962-0806. 503-962-0806. Или пишите по адресу andrey@rbanw.com.
У доньки захворіло вушко, у мами піднявся тиск, у тата заболіла спина. Не панікуйте, дзвоніть нам у Sunrise за телефоном 503-387-71-11. Наші сімейні лікарі Інна Величко та Тетяна Одарич будуть раді поговорити з вами і вашою родиною без перекладача.
Вам нужен план медицинского страхования, который защитит вас и вашу семью и впишется в ваш бюджет. Найдите эксперта, который поможет вам определить правильный баланс.